Это программа «Дом православный». В студии Марьяна Баштова.
И Виталий Плужников. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Любимый образ на Руси. День празднования в честь Казанской иконы Божьей Матери отметила церковь.
В Ростов-на-Дону прибыли участники всероссийского сверхдального шлюпочного похода «Наследники подвига».
Остров 2015. Православный эколого-краеведческий молодежный лагерь прошел в Ростовской области.
Поставляемый в священники по внешнему виду остается прежним человеком, но по душе преобразуется он на лучшее, невидимое некой силою и благодатью. Это высказывание святого Григория Ниского наиболее ярко характеризует таинство рукоположения.
В день памяти святых отцев шести Вселенских соборов и собора Архангела Гавриила в главном храме Ростова было совершено две хиротонии. Подробно о таинстве священства в сюжете Влады Жердиевой.
Клирик Троицкого храма города Таганрога Алексей Азаров служил диаконом недолго, всего несколько месяцев. Он вспоминает, как делал первые шаги в храм, поступил на отделение теологии в Южном федеральном университете и параллельно в Донскую духовную семинарию. Все это для того, чтобы с любовью служить Богу и людям. Он говорит, что это большая ответственность и, конечно, сильно меняет его жизнь.
Хочется уединиться с книгами по возможности, вот, с духовными. С духовной литературой изучать святых отцов более глубоко.
Сегодняшнее утро для него особенное, трепетное. Любимый праздник памяти отцов шести Вселенских соборов, которые утвердили догматические истины христианской веры. И ожидание его хиротонии в сан пресвитера. А также на этом богослужении состоится рукоположение и подьякона Илии Лимкова во дьяконы. Хиротонию совершит митрополит ростовский Новочеркасский Меркурий. Таинство священства, как и другие таинства православной церкви, имеет две стороны – внешнюю и внутреннюю. Внешнее – святительское рукоположение и молитвенное призывание Святого Духа. Внутреннее – явление особой благодати священства. Она наделяет духовной силой и властью учительствовать, священнодействовать и управлять паствой.
Очень важно помнить, дорогие мои братья и сестры и отцы, что не образ служения святости, не греховный образ жизни – который ведет священник, не может закрывать собой Бога для человека. Не смотрите только на нас, смотрите на того, кто за нами. Если нужно, мы подвинемся в сторону. Самое главное, чтобы вы Бога увидели. И задача священнослужителя состоит в том, чтобы Бога увидеть в своей жизни. Привести человека к видению Бога в своей жизни.
Во время рукоположения поется тропари, те же, что и на венчании. Священник как бы венчается с паствой, имеет духовную власть и ответственность за нее перед Господом.
Иерейское служение, вот, как сказал Владыка, это нужно прежде всего отдаться полностью всецело церкви. Вот, говорит, а Господь уже о тебе позаботится, о всех твоих нуждах.
Это очень самое важное событие в нашей жизни, в нашей семье. Конечно, чувство благодати просто переполняет эмоции, радости, счастья.
Священство православной церкви должно быть светло, как солнце. И по качествам души своей, по жизни своей, и по высочайшему небесному священноначальствующему и тайнодействующему сану своему. Слова святого праведного Иоанна Кронштадтского подчеркивает высоту пастырского служения.
Глава Донской митрополии совершил архипастырский визит в Азовское благочение. Митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий посетил место строительства храма в честь похвалы Пресвятой Богородицы. Сейчас там находится временный храм, возведенный в короткие сроки.
Храм в честь похвалы Богоматери очень близок мне, моему сердцу. И я огромную радость испытываю за то, что такая община у нас на Дону, в Донской митрополии, в Ростовской епархии есть. Я хотел бы поблагодарить вас, отец-настоятель, за труды, которые вы несете.
Всем прихожанам подарили образ Пресвятой Богородицы Донская с благословением главы Донской митрополии. Затем митрополит Меркурий посетил недавно построенную воскресную школу храма Азовской иконы Божьей Матери, которая скоро будет открыта для учеников.
В В продолжении своего визита владыка-митрополит посетил строящийся храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в поселке Овощном. В беседе с настоятелем Иереем Константином Ногой глава Донской митрополии с удовлетворением отметил, что многие строительные работы в новом храме уже завершены. Меценат строительства Петропавловского храма Петр Крыжановский рассказал митрополиту Меркурию о дальнейших планах по завершению строительных и отделочных работ.
Детский реабилитационный центр адаптивной верховой езды «Добрая лошадка» открылся в городе Волгодонске. Он был создан по инициативе президента благотворительного фонда «Благодарение» Татьяны Горчинюк.
Цель проекта – улучшить качество жизни и укрепить здоровье детей-инвалидов методом конной терапии, позволяющей комплексно подойти к решению проблем физической, интеллектуальной, психоэмоциональной и социальной реабилитации детей-инвалидов для их гармоничного развития, адаптации и интеграции в общество. Глава Волгодонской епархии поблагодарил всех тех, кто стоял у истоков создания этого центра.
Это великое, огромное доброе дело. И пусть Господь воздаст сторицей всем тем, кто здесь сегодня потрудился. А я призываю на всех вас, дорогие мои, Божие благословения, чтобы вы были всегда здоровы и Богом хранимы.
И еще об особенных детях. Южная столица присоединилась к литературному фестивалю «Мир без границ», который стартовал в Башкортостане и теперь шагает по всей стране. В творческом состязании принимает участие более 60 детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Участники приехали из 8 городов и районов Ростовской области. Работой фестиваля заинтересовалась наша съемочная группа.
Сильные духом. Так можно назвать детей с ограниченными возможностями здоровья, за их стремление не отстать от своих ровесников, за их жизнелюбие и желание учиться.
Пишем, читаем, рисуем. Мне нравится, когда я танцую и я говорю «молодец».
На баяне играю, на флейте играю, на фортепиано. Волейболом занимался. Гребли.
Фестиваль «Мир без границ» помогает особенным детям социализироваться. На фестиваль прислали более 30 работ в 6 различных номинациях. Все дети талантливые. С детьми занимаются опытные педагоги, которые учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка и помогают им в развитии их способностей.
Каждый ребенок индивидуален и имеет особый свой ресурс. Вот. И здесь педагогу необходимо фиксировать его, то есть насколько сейчас ребенок может быть активен в деятельности. Вот. И чередовать эту деятельность, безусловно, давая отдыхать ребенку и меняя виды деятельности на занятии. То есть мы на занятии и поем, и лепим, и рисуем, и играем в хороводные игры всевозможные, и поем частушки.
Настоятель Всехсвятского храма иерей Алексей Кашуба активно помогает особенным детям и их родителям. По его словам, проблема детей-инвалидов уже 20 лет находится в центре церковного внимания. Только в церкви есть истинное чувство собственного достоинства, ощущение себя свободным и радостным, потому что все мы равны перед Господом.
Главная проблема любого человека-инвалида, любого, это вот социальная замкнутость. Они видят и чувствуют, что они обществу не нужны. И поэтому, когда они собираются вместе, они видят, что, оказывается, не они одни с такой проблемой в жизни столкнулись, что они не одиноки в этом мире, что есть такие же, как они.
Организаторы мероприятия приняли решение – призовых мест не будет. Фестиваль призван объединить таланты. Подарки получили все юные участники. Это возможность посещения аквапарка, бассейна и детского игрового города «Китсбург».
Казанская икона Божьей Матери, обретенная в 1579 году в городе Казани на протяжении многих веков, одна из любимых на Руси. Этот образ являл свое чудесное заступничество за Русь в смутные времена.
Во многих городах России возводят храмы в честь этой иконы. Наша съемочная группа побывала в ростовском храме в честь чудотворного образа Пресвятой Богородицы на престольном торжестве.
Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери является настоящей жемчужиной Ростова-на-Дону. Уникальные фрески, иконы, ковчег с частицами мощей святых. Это единство помогает нам помнить о Царстве Небесном и молиться перед образом Пресвятой Богородицы с особым усердием. Сегодня для детского хора ответственный день. Пение на престольном празднике торжественное. Все очень стараются. Их руководитель Ольга Столярова рассказывает, что уже более 3 лет детский хор поет на богослужениях. Но каждый раз юные хористы очень переживают. Помогает дружеская атмосфера и единое стремление.
Главная задача – воспитать любовь, прежде всего, к храму, к богослужению. Вот, чтобы они шли сюда с добрым сердцем. Чтобы им хотелось сюда приходить чаще и чаще, чтобы это было именно потребностью их души. Самое главное, что мы большие друзья с детьми, поэтому, наверное, сложности, они возникают и уходят в процессе нашего общения.
В коллективе занимаются 500 ребят. Они уже как семья. Вместе учатся в воскресной школе и развиваются в профессиональном плане. Говорят, что человека в общении с Богом переполняет чувства, и он начинает петь.
Это не просто пение, это, как бы сказать, жизнь хора. Здесь ты и общаешься, находишь друзей не просто, как бы, которые светские есть, а друзья духовные, которые тебя не бросят, не оставят, которые поставят руку помощи, если нужно, даже плечо.
Я очень рада, что почти на каждой воскресной литургии мы можем принимать участие наравне со взрослым хором, и мне это очень нравится. И я получаю от этого массу удовольствия.
Духовная музыка призвана оживлять душу, настраивать прихожан на молитву. Она помогает понять весь смысл, красоту и глубину богослужения.
Важно, чтобы хор звучал так, чтобы прихожане понимали, что они, их молитва, она сливается воедино с тем, что поем мы.
Самое сложное в пении в хоре, мне кажется, это ощущение не себя одного в партии, а ощущение аккорда и общего звучания как бы хора, как единого организма.
Этот храм для многочисленных прихожан стал духовным домом. В приходе развиваются различные социальные и просветительские проекты.
Я желаю вам, чтобы Царица Небесная покрыла своим амофором всех вас, чтобы Царица Небесная сохранила ваши семьи, ваших близких, чтобы вы непременно сегодня, придя из храма, также вы смогли поделиться вот этой радостью, которая есть в душе и сердце сегодня у каждого из нас.
Люди здесь находят пристанище в мире, наполненном суетой, скорбями, переживаниями и постоянным осознанием того, что мы не успели сделать что-то нужное. И каждый чувствует силу божественной любви, которой с избытком хватает для всех.
Она была первой и единственной женщиной, ставшей правительницей Киевской Руси. Но, пожалуй, главное то, что она первая из княжеских особ приняла христианство.
Святая равноапостольная княгиня Ольга. День ее памяти Православная Церковь отмечала на прошлой неделе. Из Мясниковского района репортаж Виталия Плужникова.
Хутор Недвиговка Мясниковского района. Здесь построена часовня в честь равноапостольной княгини Ольги. Сейчас раннее утро, прихожан еще нет, и мы сможем в этот праздничный день побывать здесь первыми. Зайдем. Эта часовня в Недвиговке – настоящее украшение. Ее золотой купол виден со всех уголков хутора.
В часовне есть икона равноапостольной княгини Ольги и баптистерий. Это крещальная купель. Кстати, она сделана по образу той купели, в которой принял крещение внук княгини Ольги, князь Владимир Ясносолнышко. Но теперь здесь принимают христианство недвиговцы, жители Мясниковского района. Кстати, известный человек, мой коллега, ведущий телеканала России Владислав Завьялов, тоже здесь крестился. Хорошая прохладная вода.
Часовня очень светлая, как и душа самой княгини Ольги. Она не вела завоевательных войн, а направила всю свою энергию на внутреннюю политику. Поэтому на долгие времена народ сохранил о ней добрую память. Княгиня провела административно-налоговую реформу, которая облегчила положение простых людей и упорядочила жизнь в государстве. Вместе с принятием христианства княгиня Ольга оставилась в народной памяти как человек с очень бережным отношением к людям и родной земле.
Мы не только ощущаем, а живем на своей земле, вот, рачительно, заботимся о ней, заботимся о чадах, вот отец Петр об этом говорил, Вот, заботимся о земле, заботимся о том, чтобы вот этот свет, о котором говорит Господь, свет веры, он действительно не был под спудом, а был вверху горы.
Праздничная литургия в честь равноапостольной княгини Ольги прошла в хуторском храме Успения Пресвятой Богородицы. Долгое время ее настоятелем был протоиерей Петр Пневский. Человек, можно сказать, легендарный. Был лично знаком со святителем Лукой, воина Ясенецким, патриархом Пименом, маршалом Жуковым.
Ну, это 46-й год. Он командующий был Одесским округом. И так получилось, что на Октябрьскую мы были с архиереем на трибуне. И потом я еще дважды, то есть трижды я с ним встречался, беседа была с ним. Такая тоже самая. Тоже узнал, что я с Саума, что я был на Сандомирском плацдарме.
В будничный день людей в хуторском храме немного. Что делать? Работа. Вовсю идет уборочная страда. Однако те, кто все же сумел прийти почтить память святой равноапостольной княгини Ольги, об этом явно не пожалели. И этот день в душе у каждого, думается, останется надолго.
Ну, радость. Сразу стало так легко на душе.
Теплоты, вон люди собираются. Встречи. Что еще сказать?
А вы знаете, это очень светлый праздник, потому что можно сказать, что она для нашей страны первоисточник православия. То есть она послужила как бы первым светом для нашей страны. В общем-то, не будь княгини Ольги нашей истории, может быть, и православие было бы или развивалось по другому руслу.
Ольга, Олечка, Оленька, как ни произноси это имя, звучит по-доброму, по-православному. Сотни тысяч русских женщин названы в честь равноапостольной княгини Ольги, которую называют начальницей русской православной веры. Всех наших именинниц с праздником. И, пользуясь случаем, мою маму Ольгу тоже.
Интерес к живой природе, духовно-нравственное обогащение, приобщение к истории, культуре и традициям Донского края – такова цель православного эколога краеведческого молодежного лагеря «Остров-2015». Всего несколько дней, проведенных на острове Большом, запомнится участникам лагеря надолго.
И, кстати, он проводится в рамках проекта «Экология духа, экология жизни» при поддержке Управления по молодежной политике и воспитательной работе Южного федерального университета, а организаторы – отдел по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии.
Мальчик, давай тебе помогу. Мы прием.
В прошлом году здесь был основан Успенский скит Свято-Донского Старо-Черкасского мужского монастыря и заложен крест с камнем в основании этого скита, который в дальнейшем планируется тут построить. Часовня Серафима Саровского тут давно уже находится, была привезена с новгородской земли, с родины преподобного. И здесь регулярно совершаются также богослужения братьев монастыря, в основном в летний период по субботам.
Экологический проект под названием «Экология духа, экология жизни» был инициирован Ростовской-на-Дону епархией для того, чтобы развивать экологическую работу среди студенчества, молодежи и жителей города Ростова-на-Дону. И эту деятельность распространять в другие области, другие части нашей области, нашего региона. А смысл проекта заключается в том, чтобы изменить экологическое сознание общества на основе библейского сознания, понимания того, что природа создана Богом, и что этот дар нужно хранить, возделывать и преображать.
Я приехал в лагерь для того, чтобы узнать о вере, о Боге, для пообщаться со священниками, с людьми, отдохнуть.
Мы приехали в этот лагерь для саморазвития, чтобы научиться чему-то новому, и просто-напросто из города, чтобы уехать, бывает порой полезно поставить палатки и просто приобщиться к живой природе.
Мы просто объявили
дали объявление среди и вузовской молодежи, и среди нашей православной молодежи о том, что такой лагерь будет. Получили отклики, и появились желающие, которые готовы поехать. Не только готовы, но есть еще и время, есть еще возможность приехать на этот лагерь для того, чтобы просто поотдохнуть в очень хорошем месте, таком красивом и живописном. Молодежь всегда привлекает возможность отдохнуть. Это во-первых. А во-вторых, для всякого человека думающего, а студенты таковыми и являются, студенты и наша молодежь православная, которая является активистами в каких-то приходских молодежных организациях, для нее это возможность еще и встретиться, не только встретиться, а еще и пожить с единомышленниками, с теми людьми, которые мыслят и думают так же, как они. И в вечерних каких-то таких посиделках у костра как раз-таки вот это вот желание, вот это стремление общаться среди единомышленников, оно и реализуется как раз.
Почему здесь было выбрано место для лагеря? Наверное, потому что это место наиболее как-то удалено от лишних взглядов, способствует настраиванию каких-то положительных мыслей, эмоций, настраиванию, может, на молитву, какие-то добрые дела. При этом имеет довольно неповторимый природный ландшафт, который мы должны показать большему количеству людей, показать для дальнейшего сохранения этого ландшафта, подобных красивых пейзажей, которыми богата и наша Донская земля.
В Ростов причалил экипаж шлюпочного молодежного сверхдальнего агитпохода «Наследники подвига». Он посвящен 70-летию победы нашей Родины в Великой Отечественной войне и годовщине возвращения Крыма в состав России.
Поход организован Новосибирским военно-патриотическим объединением «Мужество, героизм и воля». Маршрут агитпохода составляет более 2300 километров с остановками в Воронеже, Павловске, Станице-Вешенской, Калаче-на-Дону, Ростове-на-Дону, Ейске, Керчи, Феодосии, Ялте и Севастополе. Как проходила остановка в Донской столице, расскажем в следующем сюжете.
Для командира Ивана Фирсона этот дальний поход не первый. По его словам, это настоящая школа жизни, в которой необходимо заботиться о каждом члене экипажа. Путь долгий – 2300 километров. И даже грести необходимо по очереди. 6 гребут, 2 отдыхают, и так целый день.
Наша лодка, шлюпка, типа Ял-6 военного образца. Экипаж 10 человек. На корме сидит на кницах у нас командир экипажа и старшина. Располагаются гребцы, доски, на которых они располагаются, называются банки. Загребная банка, средняя, баковая банка. Посередине стоит мачта, которую мы сейчас убрали, чтобы нам пройти. Вот. На мачте поднимается реек с парусом.
Участники экипажа молодежного шлюпочного гид-похода «Наследники подвига» утверждают, что после этого путешествия они станут смелее и шторм им не страшен, потому что за это время они стали настоящей командой.
Часто на мели встаем. За весь поход на пару вставали не только раза два, наверное. Шторм встречали, приходилось вставать на берег, от графика отставали.
Начало было сложно, привыкать было сложно, а потом уже привыкли и как-то более-менее уже стало нормально.
Порт Пятиморей – третья остановка патриотического экипажа. Здесь их встретили как героев. Торжественное построение кадетов, почетные гости. Все для того, чтобы научиться у этих юных моряков самоотверженной любви к родине.
Дело в том, что шлюпка, она является партой для моряка. Моряка нельзя подготовить на уровне физики, математики. Его надо воспитывать, прививая к нему совершенно определенные черты характера, такие как умение жить в коллективе, стремление к порядку, дисциплина, самодисциплина. Ну и, конечно, лучшие флотские принципы «один за всех и все за одного», когда вот она водичка рядом, когда вот он сильный встречный ветер, когда гребешь, а шлюпка почему-то медленно идет.
Моряки молятся святому Федору Ушакову в любых флотских нуждах. Имя непобедимого воина наряду со святыми благоверными князьями Александром Невским и Дмитрием Донским вдохновляет защитников Родины. Ребята помолились в часовне Федора Ушакова, попросив его об удачном плавании. А затем посетили музей Государственного морского университета. университета имени адмирала Федора Ушакова.
Адмирал Ушаков спас очень много жизней. И под его командованием не было захвачено в плен люди, корабли не были уничтожены. Он был очень хорошим капитаном.
Завершилось пребывание патриотического экипажа встречей с руководителем отдела по делам молодежи миссионерского служения Ростовской-на-Дону епархии иереем Михаилом Гапоненко и его молодежным активом.
Такая вот патриотическая программа, которая проходит в нескольких городах, она еще требует некую, как бы, наличие некой такой духовной основы, потому что всякий патриотизм, он без такого внутреннего духовного устроения, он может быть даже иногда вреден. И вот в данном случае по просьбе организаторов я оказался здесь для того, чтобы провести с ребятами беседу о каких-то очень важных вещах в жизни человека, всякого человека, особенно того, который готовит себя к совершению различных подвигов.
Большую поддержку в пребывании патриотического экипажа в южной столице оказала Ростовская-на-Дону епархия. Агитпоход «Наследники подвига» организовала Новосибирское военно-патриотическое объединение «Мужество, героизм и воля». Поход юные моряки закончат в Севастополе.
Он расположен в самом сердце Древнего Азова, один из крупнейших на юге России, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.
Его здание имеет свою историю из бывшей городской управы, которая была построена в 1892 году. Репортаж Сергея Шалагина.
В каждом городе Российской Федерации есть свои исторические музеи. Азов не исключение. В чем особенность этого музея и уникальность его коллекции?
Митрополит Меркурий решил узнать это лично. В сопровождении директора музейного комплекса Анатолия Горбенко глава Донской митрополии осмотрел уникальные коллекции. Для музея приезд высоких гостей – это всегда радость.
Это очень волнительно, а с другой стороны, это очень приятно. Если такие высокие гости проявляют нам интерес и посещают нашу экспозицию, то это, наверное, говорит о том, что мы работаем не зря, что мы работаем действительно для людей, и что в нашем музее есть чем посмотреть, и городу Азову есть чем гордиться.
Свое нынешнее здание, являющееся памятником архитектуры XIX века и бывшее когда-то зданием городской управы, музей переехал в 1976 году. Но его история начинается гораздо раньше.
Музей был основан в 1917 году. Основателями его является Общество народное просвещение. 1917 год – это непростой период в истории нашей страны. Очень много перемен было. В этот период в Азов из Санкт-Петербурга возвращается молодой студент Михаил Аронович Макаровский. Он считает, что его обязанность, обязанность его товарища – это просвещение, культурное, как бы, культурное общение, культурный образ жизни в его родном посаде Азов.
Огромная коллекция представляет культуру многочисленных народов, населявших Донской край в различные времена. В экспозиционном пространстве мирно сосуществуют греческие амфоры, скифские котлы, панцири сарматов и браслеты норманов, обмундирование хазарского воина и каменные изваяния половцев.
Мы, благодаря тому, что много лет занимаемся археологической деятельностью, создали уникальные археологические коллекции. Экспонаты из этих коллекций известны во всем мире, они выставлялись во многих странах. И, конечно же, наша палеонтологическая коллекция. Вот эта направленность, как бы вот сами по себе коллекции, их значение, пожалуй, выделяет нас среди остальных музеев области.
Богатейшую коллекцию фонда музея составляют находки из погребений кочевников-сарматов. Материал по культуре и искусству сарматского периода – основа музейного собрания. Изделия, найденные в курганах, золотые украшения, детали конской упряжи, золотая и серебряная посуда, оружие, предметы из бронзы, металла, керамики – являются ценностями мирового уровня. Находки из богатых погребений знати позднесарматского периода, золотые изделия, выполненные в традициях греко-римского ювелирного искусства – это подвески, серьги, ожерелья, флаконы для ароматических веществ, украшенные сердоликом, гранатом или цветным стеклом.
Это вот уникальная посуда тоже, которую находят в погребениях кочевника. Вот здесь вы можете увидеть, такая круглодонная золотая чаша.
Новая выставка музея «Небесные покровители земли русской» – это возможность прикоснуться к богатой духовной культуре русского народа, незыблемым истокам христианской веры, нашедшее отражение в иконописи и медном литье. На выставке представлены 154 предмета. Иконы, кресты, складни, датируемые в 18-м, начало 20-х веков. Разные школы живописи, а также образцы местного донского письма. Многие экспонаты впервые представлены для широкой аудитории. Название выставки раскрывает ее содержание. Здесь представлены наиболее почитаемые образы святых покровителей русского народа. Азовский музей-заповедник – один из крупнейших музеев Юга России. Свыше 78 тысяч квадратных метров площади. Вместе с филиалами, крепостными валами и крепостными воротами – более 350 тысяч экспонатов, самым ранним из которых – около 250 миллионов лет. Палеонтология, археология, история, природа, искусство, история человечества в отдельно взятом городе.
И в конце выпуска анонс. В преддверии Преображения Господня, которое празднуется 19 августа, отдел по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовско-на-Дону епархии объявляет традиционный фотоконкурс «Преображение сердец 2015». Тематика фоторабот – экология духа, экология жизни.
Реальные дела люди сейчас современные совершают для того, чтобы очистить нашу природу от грязи, для того, чтобы навести порядок, для того, чтобы провести какой-нибудь день эколога или день чистоты, взять и прийти в парк, убрать мусор. И это все правильно, и это все очень хорошо. Но мы выступаем с мыслью о том, что чистота окружающего мира, окружающей природы, начинается с чистоты нашего сердца, с чистоты устроения человеческого такого внутреннего «я», когда человек становится способным любить ближнего, именно поэтому на основании своей любви к ближнему по-другому совершенно, может быть, по-иному относиться к окружающему миру, к окружающей природе.
Фотовыставка конкурсных работ и определение победителей пройдут 23 августа с 13 до 17 часов перед храмом Благовещения Пресвятой Богородицы Донской столицы. Условия конкурса можно узнать на официальном сайте епархии www.rostovepархия.ru.
На этом у нас все. Прощаемся с вами до следующей недели.
В студии были Марьяна Баштовая
и Виталий Плужников. Всего доброго и до встречи.
До встречи.